Параграф 27. Если из всех предшествующих соображений о силах природы и их проявлениях нам стало ясно, до каких пределов может идти объяснение из причин и где оно должно кончаться, если нежеланием впасть в нелепое стремление свести содержание всех явлений на простую их форму, то мы будем в состоянии определить вообще, чего должно требовать от всей этиологии. Ее дело отыскать ко всем явлениям в природе причины, то есть обстоятельства, при которых такие явления всегда наступают. Затем она должна многоразличные, при разнообразных обстоятельствах явления, привести к тому, что действует во всяком явлении и предполагается при причине, к первобытным силам природы, точно различая, зависит ли различие явления от различия силы или только от различия обстоятельств, при которых сила проявляется. И одинаково избегая считать проявлением различных сил проявление одной и той же силы, только при различных обстоятельствах, как и наоборот, считать проявлением одной силы то, что истекает из различных сил. Для этого нужна непосредственно сила суждения. Поэтому так мало людей способны расширить в физике взгляд, но все способны расширить в ней опыт. Леность и незнание склоняют к преждевременной ссылке на первобытные силы. Это высказывается с преувеличением, сходным с иронией, в сущности и индивидуальности схоластиков. Способствовать возвращению к нему совершенно не в моем намерении. Там, где требуется физическое объяснение, настолько же невозможно ссылаться на объективацию воли, как и на творческую силу. Ибо физика требует причин, а воля никогда не может быть причиной. Ее отношение к явлению не подчинено закону основания. Напротив, что само в себе воля, то, с другой стороны, существует как представление, то есть явление. Как такое – оно подчиняется законам, составляющим форму явления. Так, например, каждое движение, хотя оно постоянно, проявление воли, имеет, тем не менее, причину, из которой его можно объяснить по отношению к известному времени и месту, то есть не вообще по его внутреннему существу, а как отдельное явление. Это причина движения у камня механическая, у человека мотив, но не быть она не может. Напротив, общее, присущее всем явлениям известного рода, то, без предположения чего объяснение через причины не имело бы ни смысла, ни значения, это-то и есть общая сила природы, которая в физике должна оставаться как скрытое качество, так как тут этиологическое объяснение кончается, а начинается метафизическое. Цепь причины действий никогда не прерывается первобытную силою, на которую приходится ссылаться. Она никак не восходит к ней, как бы к первому своему звену. А ближайшее звено цепи, настолько же, как и отдаленнейшее, уже предполагает эту первобытную силу, без которой ничего объяснить не в состоянии. Ряд причин и действий может быть проявлением самых различных сил, коих последовательным проступлением в видимость оно руководит, как я это объяснял примером металлической машины. Но различие этих первобытных, друг из друга невыводимых сил, нисколько не прерывает единство означенной цепи причин и связи между всеми ее звеньями. Этиология природы и философия природы никогда друг другу не мешают, напротив, идут рядом, с различных сторон наблюдая один и тот же предмет. Этиология дает отчет в причинах, неизбежно приведших отдельное, подлежащее объяснению явление, и указывает как на основании всех своих объяснений на общие силы, деятельные во всех этих причинах и следствиях, точно определяет эти силы, их число, их различия и затем все действия, в коих каждая сила, сообразно с различием обстоятельств, выступает различно, постоянно верная свойственному ей характеру, который развивает по неуклонному правилу, называемому законом природы.